Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Могут ли письма 17-го года звучать актуально? В России, оказывается, могут. Состояние российской армии после февральской революции, выкачка запасов и насилие над крестьянством в годы раскулачивания, административный аферизм в глубинке, неожиданная и вероломная отмена студенческих стипендий для миллионов учащихся. В России за окном всегда и 17-й год, и 29-й, и 40-й. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 марта 99-го года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте одно из многих писем, которые сразу после отречения Николая II стал получать со всех концов России Михаил Владимирович Родзянко, видный думский деятель, бывший в числе главных творцов февральской революции 17-го года.
«Первый гражданин России Михаил Владимирович. Я по профессии врач, уроженец города Костромы, по происхождению из солдатских детей. Как гласит мой послужной список, родился в 1872 году. В 1897 окончил медицинский факультет Московского университета. Первый раз я был призван из запаса на военную службу в 900 году, в войну с Китаем. И призванный теперь, в 14-м вторично, я имел возможность убедиться, что военно-санитарная часть в нашей армии осталась в том же печальном и убогом виде, в коем она была 14 лет тому назад во время войны с Китаем. Санитарное состояние нашей армии, насколько мне пришлось убедиться по обширному Омскому военному округу и в действующей Кавказской армии, стоит на очень низком уровне. Если вам представить беспристрастные цифровые данные заболевших, умерших воинов тифами, дизентерией, цингой, холерой, то вы убедитесь, что и к нашему времени приложима старая истина, что во время войн не столько гибнет от меча и пули, сколько от болезней. Дивизионные и корпусные врачи – это большие все чиновники, занимающиеся лишь бумажным делом, называющие занимаемые ими посты архиерейскими должностями, то есть должностями, где они обретают покой и почет. Необходимо иметь на этих должностях людей, сознательно несущих всю ответственность за жизненные условия, в коих находятся полноправные граждане России, временно надевшие серую солдатскую шинель. Во главе отрядов Красного Креста стоят большей частью молодые люди, студенты 2-3 курса юридического факультета, университетов или других привилегированных учебных заведений, способные по своей неопытности лишь беспорядок внести в медицинские организации Красного Креста. А те из них, кои любят изображать из себя больших начальников и не считают нужным считаться с мнением врачей, то такие приносят несомненный вред делу. Нам, врачам, приходится больше видеть закулисные стороны войны. Мучения, страдания, смерть воинов, умирающих на наших руках, словами проклятия ненавистной, затянувшейся, доведшей их до могилы войны. Будет жертв. Мы достигли победного желанного конца. Мы получили великие гражданские свободы, о которых и мечтать не могли. Большей победы нам не нужно, да и трудно ее представить себе. Избранники народа, гуманные люди века, составившие временное правительство, не должны и не могут продолжать кровавой политики своего предшественника. Помните, продолжая войну, вы играете на руку сторонникам прежнего низвергнутого строя, которые будут злорадно ликовать при известиях о новых великих жертвах войны и прогрессирующем экономическом развале страны. Недаром отрекшийся царь в своем акте отречения так усиленно завещает вести войну до победного конца, не без основания видя в продолжении войны свое спасение, возвращение к трону. Русский народ одержал великую победу, свергнув, как бы по мановению волшебного жезла, вековой деспотический строй. Великая победа. Но нет способа лучше и надежнее закрепить эту великую победу, как немедля кончить эту проклятую для всего мира войну. Да сделают это наши народные избранники, поставив краеугольным камнем своей правительственной деятельности немедленное заключение совместно с союзниками общего мира. Так как мое письмо вы, глубокочтимый Михаил Владимирович, получите в дни Святой Пасхи, то позвольте по православному обычаю облобызаться с вами трижды и поздравить вас с светлым праздником Спасителя нашего, давшего жизнь мертвым. Старший врач 7-го этапного лазарета Российского общества Красного Креста при Кавказской армии, коллежский советник Михаил Владимирович Павлов. 23 марта 1917 года, Эрзинджан.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого.
3 июня 29 года. Товарищ Калинин, неужели вы не слышите их стонов и криков по селам, где проходит выкачка? Неужели вы, зная это все, можете продолжать выкачку в том же духе? Нет, не верю я этому. Если бы вы были Непман, тогда да, но ведь вы – пролетариат до мозга костей. И поймете горе крестьян, когда у них выводят из хлева последнюю коровенку и продают за бесценок на глазах у несчастного крестьянина. Приезжают к крестьянину за хлебом, а у него его нет. Неужели нужно разорить его вдосталь, чтобы никогда ничего у него не было? Ведь вы этим их озлобляете против власти. Ведь в любую минуту может вспыхнуть бунт. Все этим возмущены. Не только кулаки. Кулаков у нас уже нет. А более зажиточный крестьянин, который имеет пару лошадей и коров. Разве он кулак? У нас их кулаками считают. Товарищ Калинин, что же это? Неужели так надо? Что же с городом будет? Ведь у нас хлеба не будет, а мы, то есть город, только селом и живем. Ведь хлеба нигде нам не дают. Живем с рынка. Что же мы будем кушать? Ведь мы, то есть Павлоградский район, пострадали от наводнения, а тут еще выкачка, то есть хлебозаготовка. Ведь у нас еще будут банды и всякая гадость, что будет подрывать советскую власть. Что делается возле сельсоветов? Женщины, дети, мужчины устраивают душераздирающие сцены. Побывавший раз там, отпадет всякое желание жить, не только работать. Закрадываются разные мысли. Если бы вы побывали там, то я уверена, что вы меня не осудили бы за мое письмо вам. Я человек нейтральный, но сил не хватает молчать дольше. Помогите им, чем можете. Неужели это ваше предписание? Нет, не верю этому. Чтоб мужика разорять в конец, я думаю, что вы к этому делу серьезно отнесетесь. Удостоверитесь сами. Нет, тут верно есть какое-либо недоразумение. Этого не может быть. Газеты пишут, что добровольная выкачка, а пойдите послушайте, как у них последние забирают, насилуют их. Вам не приходится вращаться в среде массы. Вы не слышите этих разговоров. Да вам и не скажут этого. Сейчас разговоры, но это скоро может быть и на деле. Душу всю изорвали эти стоны и стенания. У нас нет свободной торговли. Крестьяне боятся продавать, если есть что. Вы у них молока в деревне не добудете. Они страшно напуганы и озлоблены против власти. Видите, я для себя ничего не прошу, я за них. Я многое слышала и решила, может, вы этому предел положите. А то может многое произойти, что я не знаю, но, по словам крестьян, что-то нехорошее и для власти скверное. Даже многие бедняки думают о царизме как о прошлом хорошем. Дайте же пожить крестьянину. Чем богаче крестьянин, тем крепче и богаче наше государство. Павлоград, Шевченковская, 54, А. Я. Марцинкевич.
В Центральный исполнительный комитет. От рабочего Измайловской суконной фабрики имени Свердлова, Барашевского района, Сызранского округа, Ильичева Петра Степановича. Заявление. Настоящим прошу разобрать мое заявление и обратить на следующее внимание. Я с 28 февраля 29 года до 29 августа 29 года работал на должности председателя Измайловского сельсовета. 8 июня ко мне в сельсовет приехал уполномоченный Народного комиссариата социального обеспечения товарищ Фелькейштейн по распоряжению журнала «Инвалид-труженик» с уполномоченным наркомом. Последний по приезде прямо предложил сельсовету контрольную цифру журналов 750 экземпляров. И тут же сказал, давай за них деньги, 187 рублей 50 копеек. Которому я сказал, что нужно в первую очередь распространить журналы, потом получить деньги. Но он сказал, мне ожидать некогда, у меня имеется директива наркомата, меня не задерживать. А какие имеются в сельсовете средства, отдать из них. А потом, когда распространите журналы, тогда вложите. В данном случае Фелькейштейн предложил мне деньги вложить из средств самообложения, что мной и было сделано. Уполномоченный уехал, а журналы еще не были высланы. Между прочим, уполномоченный сказал, что журналы написаны на хорошей бумаге, размалеванные цветными красками и так далее. Но до получения еще журналов мне пришлось видеть последние в соседнем сельсовете. Журналы напечатаны на 4 полулистах, на курительной бумаге. Тогда я тут же написал отношение в наркомат, чтобы выслали обратно те деньги, которые путем обмана получил уполномоченный. Также описал, каким способом он их получил. Но мне присылают отношения и журналы, где указывает, деньги высланы не будут, а журналы распространяете. Когда я пошел распространять журналы, то с ними крестьянин гонит со двора. 29 августа я дела сельсовета сдал, а сам уехал учиться в совпартшколу в город Ульяновск, где получаю выписку из протокола заседания сельсовета. Постановили журналы мне взять за себя, а в месячный срок внести деньги 187 рублей 50 копеек. Что, конечно, я сделать не в состоянии, потому что я живу на стипендию, получаю 21 рубль в месяц, имею на иждивении 2 детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев и жену. Где же я могу внести данную сумму денег? По истечении месячного срока будет заведено уголовное дело против меня и будут привлекать как за растрату денежных средств. И, очевидно, придется сесть на скамью подсудимых и получить должное наказание. О результатах прошу сообщить по адресу. Город Ульяновск, улица Карла Маркса, совпартшкола, Ильичев. А деньги же выслать по адресу. Почтовое отделение Гурьевка, Барышевского района, Сызранского округа, Средневолжской области, Измайловскому сельсовету. К сему Ильичев. 9 октября 29 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Документы прошлого». В журнале «Отечественные архивы» напечатаны отрывки из дневника Евгении Павловны Евангуловой, дочери крупного инженера Павла Павловича Евангулова, расстрелянного в 1937 году. Она в то время была школьницей, училась в 10 классе.
Ленинград, 1937 год, 3 декабря. Тяжело. С тех пор, как я последний раз сделала запись в своем дневнике, он пропал при обыске, утекло много воды, и многое изменилось в плохую, убийственно тяжелую сторону. Теперь уже моих родителей со мной нет. Отца отняли 23 мая 1937, а мать – 3 сентября. В этот, казалось бы, короткий срок столько пережито, передумано, и столько пролито слез, что, я думаю, несомненно, наложит отпечаток на всю мою жизнь. Жестоко, бессердечно разрушили честную, дружную, ни в чем не повинную семью. Где они? Что с ними? 1938 год, 3 января. Вчера Суся мне сказала, что слышала, как по радио передали, что 3 января пускается Блевинский медиплавильный комбинат и ЦЭС. Так безумно стало горько и обидно. Ведь это все папино и его замечательными руками, головой начато. И вообще, так быстро все росло и строилось при нем на наших глазах. Столько туда было вложено труда, здоровья. И с таким интересом и любовью папа относился к строительству. И вот благодарность. Непостижимо. Между тем, видела сегодня оригинальный сон. Кусок яркого голубого неба с быстро несущимися по нему слепящей белизны облаками и себя, стоящую на коленях и горячо молящуюся за родителей. Во сне молилась я первый раз. Сегодня 4 месяца, как взяли маму. 16 января. Вспомнила, как на днях один из участников срабфака, совершенно не желая этого, вонзил, образно выражаясь, мне нож в самое сердце. Он вдруг меня спросил, когда ему сказала, что мой отец инженер, не вредитель ли он. Когда я, опешив, спросила его, почему он так думает, он ответил, что, мол, теперь ведь на всех старых специалистах лежит подозрение. Каково? Я не выдержала и все ему сказала, что мои родители, будучи совершенно невиновными, тем не менее арестованы. Причем, как всегда, когда разговор касается моих родителей, пришла в страшное волнение и говорила со страстью и убеждающей силой. 1 апреля. Пришла в огромный зал, где было человек 600, я была 542-я. Все о чем-то говорили, шумели, было душно и накурено. Подойдя к одной из женщин, узнала, что надо записаться и что тут живая очередь. Я немного удивилась. Зачем мне нужна моя повестка, когда можно было прийти просто так? Но записалась, думая попасть к какому-нибудь прокурору. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вся эта громадная очередь стоит только за тем, чтобы подойти к окошечку и спросить у сидящей там женщины, здесь ли находится дело такого-то, и почти заведомо получить ответ «нет». Та же участь постигла и меня. Совершенно разбитая, потеряв 3 часа времени, я пошла к Тамаре, чтобы ехать на рабфак, она живет рядом. Предварительно, правда, зайдя еще раз в комнату номер 4, откуда меня в предыдущий раз посылали в 49-ю комнату, и где мне ответили очень грубо и невежливо, что ничего не знают и что это их не касается. Так и эта надежда рухнула. 18 июня. Сегодня целый день льет дождь. Занималась. Завтра экзамен по всей математике. Сильно опасаюсь за свою будущность в смысле поступления в институт, так как требуется подробнейшая автобиография. 20 августа. С 1 августа начались экзамены. Держала сразу в 2 института. В индустриальный и технологический, так как имею 2 аттестата – школьный и рабфак. Вчера все экзамены окончились. Как приятно. В индустриальном у меня 3 пятерки, 2 четверки и, увы, 1 тройка. Ее схватило на самом последнем экзамене по политграмоте. В технологическом 5 пятерок и 1 четверка политграмота. В общем, надеюсь, что в какой-нибудь институт да попаду, невзирая на свое положение. 39-й год, 8 февраля. С 1 сентября 38-го начались мои занятия в индустриальном институте. С 21 января – каникулы. 22-го я выехала в Москву, и 23-го была уже там. Я твердо решила посвятить мои каникулы моим дорогим и сделать хотя бы все то, что делают все, хоть я и видела всю бесцельность этих поступков. Итак, я начала обивать пороги и глотать каждый день ту чашу унижения, ту чашу горечи. Насмотрелась я вдоволь на все. Сначала я стояла в очереди на Кузнецком, 26, в 9-е окно, где мне выдали трафаретную анкету, которую я и заполнила относительно судьбы мамы. 27-го велели прийти за ответом. Я, конечно, 27-го пришла, и мне сообщили, что маму выслали на 8 лет в трудлагеря. Но я этому не верю. Затем подала заявление в 10-е окно, в ГУЛАГ. Затем отправилась на Дмитровку, в прокуратуру, где выстояла свидание с каким-то дежурным прокурором и все же всучила ему заявление, на которое больше всего возлагаю надежд. Во все время этих хождений я чувствовала только одно, что необходимо выкинуть что-нибудь сверхъестественное и из ряда вон выходящее, чтобы пробить эту неприступную холодную стену, о которую все колотятся лбами. Но у меня, как и у многих, на это не хватило ни сил, ни характера, ни смелости, ни выдумки, что именно надо сделать. С этим же бессмысленным, послушным и угнетенным стадом они что хотят, то и делают, и я уверена, в душе над нами же смеются. Еще я была у прокурора по спецделам, но этот меня просто не пожелал слушать, так что я еле-еле удержала на губах слово «сволочь». Опустила заявление в ящик на имя Берии, нарком НКВД, и последним моим шагом было посещение после 5 часов стояния в очереди представителя НКВД в так называемой приемной на Кузнецком 26. На этот раз я говорила как никогда и, кажется, произвела впечатление. Но я принуждена была убедиться, что лучше метать бисер перед свиньями. 9 марта. Слежу за внутренним процессом медленного отупения своих чувств, постепенно превращаясь в какую-то механическую куклу. Слез больше не лью, почти не молюсь. И все мне становится труднее и труднее себя возбудить и проявить инициативу. Чувствую, что это ужасно, но бессильно чем-нибудь помочь себе. Хочу еще отвести место в моих записях такому важному мировому событию, как вступление Советского Союза 30 ноября 1939 года в войну с Финляндией, которая, несмотря на некоторую аналогию со слоном и моськой, затянулась на довольно продолжительный срок. Война идет и по сейчас, и конца краю пока что не видно. Хотя последнее время наблюдаются успехи с нашей стороны, правда, наряду с баснословным количеством жертв. Очевидно, маннергеймовские железобетонные укрепления даются нелегко. 30-метровый глубины бункер, сверху прикрытый трехслойной крышкой из бетона, металла и резины. Сейчас уже нашли способ брать эти адски укрепленные точки, доты. Минировано, говорят, все, начиная от поверхности земли, минные поля, и кончая вазочками с вареньем. Остряки утверждают, что в Финляндии минированы даже женщины. Можно одно сказать, что финны сражаются с невиданным отчаянным упорством, ненавистью и героизмом. Эта война мне лично так же непонятна, как и политика арестов ни в чем не повинных людей, вроде моих родителей. Они добились того, что уничтожили, например, в моем сердце, уже не говоря о разуме, всякую любовь и веру к моей стране, которая ничего мне не принесла, кроме жутких несчастий и заглушенных и глубоко спрятанных страданий. 23 октября. 3 октября 1940 года разыгралась историческая трагедия советской молодежи. Была проведена потрясающая по жестокости и подлостью реформа, отменена стипендия, перепроизводство инженеров. Даешь некультурность. Понадобились кадры рабочей силы. А вот миллионы несчастных студентов, державшихся за жалкую стипендию и живших мечтой о будущем, тратя свои силы ради света, науки, знания, а также чтобы завоевать, наконец, безбедное, неполуголодное существование, остались без куска хлеба. Начались митинги. О, этой атмосферы я не забуду никогда. Удивительная забитость и угнетенность молодежи. О, жалкий, жалкий протест. Мало того, к 1 ноября нам надо еще всем внести по 200-400 рублей за год. Свободного расписания не дали. Они явно, как один в чаду волнения оговорился, гонят нас на социалистические производства и собирают последние крохи. Вот таков дефини ле комеди. Мечты, мечты, где ваша сладость? 41-й год, 23 мая. Мрачная годовщина, 4 года, как взяли моего отца. Тоска, глушь и туман. Боже, дай мне силы.
Это были выдержки из дневника Евгении Павловны Евангуловой, дочери горного инженера Павла Павловича Евангулова, одного из руководителей строительства Блявинского медно-серного комбината. О судьбе отца она узнала только в 1989 году. Ей сообщили, что 21 сентября 1937 года он был осужден к высшей мере наказания по ложному обвинению в диверсионной деятельности. В тот же день его расстреляли. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия. Вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории, а также из журнала «Отечественные архивы». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Травоядная Америка». Передача, посвященная заокеанским общественным проблемам и предрассудкам, звучит также актуально и для сегодняшней России. Недовольство традиционной медициной, опасность бесконтрольного траволечения. В чем смысл борьбы с травами? Сколько проблем от трав, а сколько от лекарственной медицины? Что прописывал Гиппократ и чем лечились египтяне? Все это прозвучавшее в старой программе «Современно и сегодня». Автор Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 марта 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Травоядная Америка». Ведет передачу Марина Ефимова. Опубликованные недавно результаты опросов показали, что в прошлом году треть американцев пользовалась лекарственными травами. Почти вдвое больше, чем в позапрошлом году. Вообще говоря, и опроса не надо. Так называемых магазинов здоровой пищи, где продаются эти травы, за каких-нибудь 3-4 года стало по всей стране не меньше, чем аптек. Почему именно сейчас американцы вдруг увлеклись травами? Я беседую с одним из главных специалистов по лекарственным растениям в Америке, профессором эмеритус Индианского университета Вера Тайлером.
Интерес к травам сейчас огромный. Причин такого интереса, по-моему, две. Во-первых, за последние годы заметно выросло число американцев, недовольных состоянием традиционной медицины в Соединенных Штатах. Медицина стала дорогой и обезличенной. Врачи перестали ходить на дом. Вместо этого они набирают себе слишком много пациентов и тратят по несколько минут на каждого. Во-вторых, в отличие от большинства лекарств, травы можно купить без рецепта. Они эффективны, а главное, почти все они безопасны для организма в целом, в то время как большинство лекарств, которые выписывают современные американские врачи, дают вредные побочные эффекты.
И однако, только в 1994 году лекарственные травы в Америке получили вид на жительство. Для этого понадобилось специальное постановление Конгресса, принятое против воли медицинского истеблишмента в лице FDA, агентства по контролю за пищевыми и лекарственными продуктами. В этом постановлении принято решение считать травы не лекарствами, а едой, диетическими пищевыми добавками. Благодаря этому определению их не надо проверять так строго, как лекарства. Профессор Тайлер, но мне все же непонятно такое упорное противодействие лекарственным травам в Америке со стороны врачей. В Европе травы издавна прижились в традиционной медицине, особенно в Германии, где недавно были проведены серьезные исследования и составлен список из 200 рекомендованных и 100 нерекомендованных лекарственных растений. Но ведь в Америке тоже была традиция, тут веками существовало индейское траволечение.
Да, и сейчас самыми популярными нашими травяными препаратами и диетическими добавками являются те, которыми сотни лет пользовались американские индейцы. Например, экинейсия, помогающая при простудах. Другое растение называется black cohosh. Оно родом из лесов Новой Англии.
Позвольте, я переведу. Значит, экинейша или экинейсия – это гербера, очень красивый цветок, и его еще называют соломонов корень или канзасская черноглавка. А black cohosh растет и в Сибири, его называют киркозон или еще змеиный корень.
Индейцы называли его женский корень и использовали так же, как он используется сейчас, для облегчения климактерического периода у женщин. Почти во всех странах травы всегда были не только популярны, но и легитимны. В этом смысле Соединенные Штаты представляют собой исключение. Возможно, потому что, будучи форпостом технического и научного прогресса, страна предпочла новшества – синтезированные химические препараты.
Многие американские медики не одобряют, естественно, самого принципа самолечения. Один из его противников – профессор медицины и биохимии Университета Джона Гопкинса в Балтиморе Симон Марголес. С ним беседует Ян Рунов.
Самолечение при тяжелых, но излечимых заболеваниях чрезвычайно опасно. Многие из тех, кто прибегает к помощи травной медицины, не обязательно больны. Они просто ищут в травах эликсир молодости, здоровья, долголетия. Этот вариант менее опасен. Хотя травы вряд ли предохранят их от болезни и смерти. Большинство из этих трав сами по себе безвредны. Для здоровых людей безвредны. Разве что вредят их карману, потому что травы отнюдь не дешевы.
Вы сказали, что травы в основном безвредные, а есть среди них опасные?
Например, неправильное применение эфедры. Возьмем сопалметто, травку, которую принимают мужчины с увеличенной предстательной железой и испытывающие трудности с мочеиспусканием. Если болезнь только начинается, человек может поверить в некоторое облегчение. Но если положение ухудшится и моча начнет скапливаться в организме, придется обратиться к врачу. Меня очень беспокоит Сент-Джонс Уорт, зверобой, который люди принимают от депрессии. Во-первых, они не знают, депрессия ли это. Может быть, причина их плохого состояния в другом. А помочь в выяснении причины может врач. Я понимаю, у человека может не быть денег, и медицинской страховки у него нет, поэтому он с готовностью верит рекламе народных целителей. Но при тяжелых заболеваниях это чрезвычайно большой риск. Интересно, что только в конце 19 века медицина начала превращаться в настоящую науку, а через 100 лет цивилизованные страны вдруг стали возвращаться к тому состоянию, в котором они пребывали в 80-х годах прошлого века. Я полагаю, что противонаучное, антиинтеллектуальное настроение, распространившееся сейчас, уступит место здравому смыслу. Впрочем, может, я выдаю желаемое за действительное. Но я уверен, что нет двух медицин, традиционной и альтернативной. Есть одна медицина, научная.
Действительно, не перейдем же мы от всей научной и технической мощи этой традиционной, conventional американской медицины к отварам ромашки или зверобоя. Однако вовсе отмахнуться от древних, как мир лекарственных трав, нам мешает одна единственная причина. У каждого из нас был в жизни случай, когда нас выручили травы. В моей жизни два. Когда мне было 24 года, и я была кормящей матерью, я вдруг обнаружила под грудью довольно большую опухоль. Женщина-участковый хирург послала меня к онкологу. Тот сделал тест, помню тяжелую неделю ожидания результата, и определил, что опухоль доброкачественная, но надо ее удалить. В страхе перед операцией я прибежала обратно к участковой. «Здрасте! Размахались ножами!» – сказала врачиха, сама, между прочим, хирург. Она написала на бумажке название лекарственной травы, которую я, к сожалению, забыла, и научила делать примочки. Через 3 дня моя опухоль рассосалась без всякой операции. Другой случай произошел через 15 лет. Моей младшей дочери Наташе было 3 года, когда кто-то принес в дом ананас, в то время диковинку. Я дала Наташе маленький кусочек, а остальное подала гостям. Но Наташа, которая была большим дипломатом, тихонько обошла всех гостей, и каждый дал ей еще по кусочку ананаса. Вечером она вся покрылась сыпью, у нее начался ужасный озноб и боли в суставах. Был, как это и всегда бывает, вечер субботы, и звонить можно было только в скорую помощь, которая забрала бы ребенка в самое гиблое место – в больницу. Поэтому мы бросились звонить всяким опытным бабушкам, и все они сказали одно слово – череда. Муж слетал в аптеку и принес коробку сушеной травки. От нее пахло сеном, летом, деревенской аптекой. Мы приготовили теплую ванночку и, чувствуя себя абсолютными мракобесами, опустили туда ребенка. Как только она погрузилась в теплый отвар, у нее прекратился и озноб, и зуд, и боли. Мы повторили процедуру 3. Когда в понедельник пришел врач, девочка была здорова. «Ну что же вы не вызвали скорую?» – сказал он, выслушав наш рассказ. «Сделали бы укол, и все». Размахались шприцами. Но вернемся к научным спорам и послушаем, что возражает один профессор другому. Профессор Тайлер, профессору Марголису.
Что касается самолечения, то оно может быть опасно в случаях тяжелых заболеваний. Но если у вас нарыв на пальце, простуда, ангина, кашель, расстройство желудка, запор, бессонница или легкая нервозность, травные препараты прекрасно помогают. Однако ведь главный секрет лечебных трав в том, что они не лечат больных, а сохраняют здоровье здоровым. Активизируют иммунную систему, улучшают общее самочувствие, поднимают тонус. Недавнее обследование показало, что половина потребителей лекарственных трав используют их как превентивные меры.
Профессор Марголис выразил сомнения и по поводу нескольких конкретных лекарственных трав. Зверобоя, здесь его называют St. John's Wort, пальметта и эфедры, популярного и старинного средства от астмы. Из-за него, по наблюдению врачей, за 10 лет погибло 36 человек, страдавших сердечными заболеваниями. Интересно, сколько, кстати сказать, погибло от антибиотиков. Профессор Тайлер, считаете ли вы, что травы, которые требуют определенной осторожности, нужно запретить к продаже? Сюда можно добавить, кстати, и листья индейского дерева сассафрас, которым долго лечили сифилис, и более утоляющую белладонну, и много других.
Я не считаю, что их нужно запрещать, но на каждой упаковке должна быть дана подробная инструкция с предупреждением. Эфедра, к примеру, если ее использовать в течение 2-3 дней, чтобы остановить приступ астмы, совершенно безопасна. Но если этот препарат пытаются принимать регулярно, как это делают спортсмены, например, или люди, которые хотят похудеть, то это нужно делать только под наблюдением врача. Пока такие болезни, как рак, туберкулез или СПИД, лекарственными травами не вылечить.
Но хочу сказать, что даже и побочные вредные действия трав намного слабее, чем побочные действия тех лекарств, которые сплошь да рядом прописывают врачи, того же пенициллина, например. И сейчас, конечно, смешно звучит, когда мы называем самую древнюю медицину на свете нетрадиционной.
На волнах радио «Свобода» передача «Травоядная Америка». Ведет передачу Марина Ефимова. Действительно, лечение травами трудно назвать нетрадиционным. За 1500 лет до Рождества Христова египтяне, чтобы избежать эпидемии среди строителей пирамид, кормили их, по свидетельству Геродота, чесноком, луком и соком редьки, то есть использовали растения-антисептики. Из иберских папирусов стало ясно, что египтяне знали и антибиотическое действие хлебной плесени. Да и вообще треть всех растений, которыми они лечились, используются в медицине и сейчас. В IV веке до нашей эры отец медицины Гиппократ использовал целительные свойства репейника, тмина, розмарина, аниса, пиона, фиалки. А главное, это он впервые сформулировал принцип, который сейчас исповедуют лекари-травники. Он сказал: «Природа находит свои пути исцеления. Без всякого обучения и руководства она делает то, что нужно». То есть задача врача – только помочь ей. Сегодня в нашей передаче участвует человек, свято исповедующий этот принцип Гиппократа, энтузиаст травной медицины, или точнее травоядия, инженер Леонид Слуцкер.
Нужно различать сильные лекарственные травы или яды, травы, которые подобны лекарствам, но меньше имеют побочных эффектов, и травы питательные, которые, в общем, ничего не лечат, а только питают организм. Мы пользуемся набором питательных веществ компании Sunrider. Это, по моему мнению, лучшая компания в этой области, которая дает наборы питательных, концентрированных растительных продуктов, и там нет лекарственных трав. Но есть и питание для отдельных систем, как кровообращение, дыхание, иммунной системы, эндокринной системы, системы пищеварения и так далее, мышечной системы, костной. Должен также упомянуть еще, что кроме того, что организм нужно питать и помочь ему восстанавливаться, его нужно еще очищать, нужно питать его системы очищения, такие как почки, печень, кожа и так далее, потому что мы очень засорены токсинами и шлаками. И главная роль, как мне кажется, дать организму все, что нужно для того, чтобы он правильно функционировал. И после этого организм имеет способность к восстановлению, в нем заложены эти функции. Современная медицина по своей философии и возможностям не может лечить хронические болезни, она лечит только симптомы. Например, высокое кровяное давление. Когда у человека высокое кровяное давление, ему дают лекарство, он расширяет ему сосуды, давление падает. Но причина не остается такой, как она и была. И часто медицина не знает, что это такое. А, кстати, недавно была передача, 2 дня назад выступал врач, и он рассказывал, как лекарство приводит к тяжелым последствиям. А к этих последствиям дают следующее лекарство, а тех дают следующее лекарство. И человека просто губят.
Ну, значит, когда человек заболел уже хроническое, у него какое-то заболевание, он уже травы, собственно, использовать не может, уже поздно.
Нет, наоборот. Я знаю много случаев полного выздоровления от самых тяжелых хронических болезней, включая рак, и как иногда так называемый безнадежный рак. Только нужно принять другую философию, что довольно трудно.
Леонид Слуцкер упомянул необходимость очищения организма. На этих процедурах очищения, особенно печени и желудочно-кишечного тракта, всего за несколько лет выросла целая индустрия, чтобы не сказать религия. В ее Мекке, в баварской клинике доктора Вегбеккера, уже побывала писательница и журналистка Людмила Штерн. Вот коротко ее впечатление.
Основа их лечения – 3 компонента. Это лечебное голодание. Они не любят, правда, слово «голодание». Они называют это лечебный пост, температурные контрасты и физическое движение. Во время этого голодания человек получает всего лишь от 200 до 300 калорий в день. Но парадоксальный факт – есть не хочется, и голова не болит, энергии не убавляется. Значит, утром стакан морковного сока – днем нам давали большую чашу бульона овощного. Они варят бульон из примерно 80 овощей. 2-3 3 часа, потом все овощи выбрасываются, и остается овощной навар. Этого бульона можно съесть сколько душе угодно. И вечером чай и маленькая крошечная розеточка меда. Вот и все. И вы должны пить очень много воды. Кроме того, каждый день дарнбад, а на самом деле это клизма, а еще точнее это промывание кишечника специальной такой установкой, вас спускают 15 литров ромашкового раствора, постепенно, не сразу, и массируют внутренность кишечника, абсолютно его очищая от каких бы то ни было грязи, налетов, токсинов. Поскольку естественно, что при этом очищении вымывается и необходимая флора, и минералы, вам дают вот за каждый из этих трех легких трапез сока, бульона и чая специальные капли, в которых находится флора и минералы, чтобы восстановить необходимый баланс.
Ну, Люда, и как сказалось это вот лично на вас?
С тех пор, как я приехала, я не приняла ни одной таблетки болеутоляющей от артрита, от которого страдаю много лет. Во-вторых, я потеряла довольно много веса, ну, что было и желательно в моем случае. А в-третьих, у меня упало кровяное давление, и я тоже перестала принимать таблетки. Поскольку я не врач и не имею никакого медицинского образования, у меня нет теоретического обоснования этих методов, но они работают.
Остается добавить, что занимает это очистительное мероприятие от 10 до 12 дней, и что каждый день стоит $120. Тем, кто увлечется питательными или лекарственными травами, придется осваивать это дело только по книгам, поскольку пока специалистов очень мало. Только в трех медицинских школах их готовят. Одна, в частности, колледж Rocky Mountain School в Колорадо. В Институте здоровья, в офисе диетических добавок, мне рекомендовали две книги, обе написаны профессором Тайлером. Honest Herbal, честный травник, и Herb of Choice, что можно перевести, наверное, как вкусные травы. Но все же, очевидно, большинство потребителей лекарственных трав выбирает их по слухам, а не по книгам. Послушаем репортаж Рая Вайль.
Мой старинный приятель, радиоинженер Престон, с иронией относится к магической силе лекарственных трав и домашних снадобий.
Remedies, hocus-pocus, voodoo.
Это все фокус-покус, вуду, мамба-джамба, ведьмовство. Черная магия. Просто рассказывает, как одна женщина, с которой он вместе работал, чуть не отправила его на тот свет, посоветовав принимать какой-то минерал, доломит, кажется, от которого ему стало так плохо, что пришлось бежать к врачу. Сейчас я принимаю гинкго, лечебную траву в капсулах, которая должна якобы улучшать мою память. Но когда жена спрашивает, выпил ли я свою утреннюю порцию, я с ужасом обнаруживаю, что забыл. На второй авеню в районе Ист-Вилледжа захожу в небольшой магазинчик так называемой здоровой пищи. Всего натурального, включая шампуни и мочалки. Народу много. Молодой человек в очках, разбирающийся во всем этом хозяйстве, дает советы покупателям. В октябре прошлого года у меня обнаружили опухоль в груди, рассказывает, пока мы ждем своей очереди, средних лет дама, похожая на учительницу. Оказалось, рак. Опухоль вырезали, а потом врачи предложили мне провести несколько сеансов химиотерапии. Я не согласилась. В этот магазин я попала случайно. Хосе, моя собеседница, указала на молодого человека, на прием которому уже образовалась очередь, посоветовал мне принимать набор трав, который называется здесь хакси-формулой. Основной ее ингредиент – корень растения паук. Очищает кровь. Эффект поразительный. Мне стало намного лучше. Здесь же в магазине компьютер, в память которого заложена энциклопедия натуральной медицины. Нажимаешь в какую-то точку прямо на экране и, пожалуйста, получай полную информацию обо всех своих болячках и о том, как от них избавиться. Можно даже попросить, чтобы отпечатали, если нашел для себя что-то важное и нужное. Наконец подошла моя очередь. Молодой человек оказался сыном эмигрантов из Мексики. Зовут Хосе Сальвадор. По образованию биолог. Уже закончив университет, 3 года изучал целебные свойства трав и минералов. А уверены вы в качестве своего товара? Какие здесь существуют гарантии? Я стараюсь иметь дело только с солидными фирмами. Ну и, конечно, я знаю, как выглядят травы, как они пахнут. Слежу, чтобы все ингредиенты были чистые, чтобы не было сахара и прочих примесей. Это все, что я могу проверить. Я думаю, процентов 80-90 того, что мы здесь продаем, это чистый продукт. Остальные 10, не знаю, не уверен.
Of what we have, it's true, and there's 10% that we don't really know about.
Кто ваши покупатели? Публика смешанная, но в основном женщины. Иногда приходят мужчины со списком того, что надо купить, но большинство из них делает это под нажимом женщин.
Любопытно, что во времена Ренессанса, когда интерес врачей к травной медицине упал, знания лекарственных растений сохранили женщины, передавая лекарственные и косметические рецепты из поколения в поколение, от матери к дочери. Главным погубителем традиции натуральной медицины лекарственных трав и основателем современной фармакологии считается швейцарский врач и алхимик Парацельс, создатель натрохимии, которая рассматривает все процессы в организме как химические процессы. Он часами трудился в лаборатории, вываривая, выпаривая, смешивая, очищая, фильтруя, то есть делая первые попытки извлечения из растений и минералов тех химических веществ, которые, по его мнению, и являлись целительными. И фармакология пошла по пути создания химических лекарств.
Я думаю, такое положение начинает меняться.
Мы беседуем с Джимом Алланом, профессором Орегонского колледжа восточной медицины.
Ответственные за здравоохранение федеральные органы признали врачами хиропракторов. И медицинские страховки, как частные, так и государственные, стали оплачивать их услуги. Мы, американцы, традиционно доверяем только хорошо научно обоснованным данным. С более углубленным изучением нетрадиционных методов лечения эти методы войдут и в учебные программы. А в пересчете на доллары методы натуральной терапии дешевле и в ряде случаев эффективнее, чем традиционное для Америки лечение.
Интересно, что мечты американцев о победе над раком обращаются не к обычной медицине, а к траволечению. Например, в голливудском фильме «Лекарь», музыку из которого мы выбрали для сегодняшней передачи, микробиологи в джунглях Амазонки пытаются разгадать секреты шамана, вылечившего каким-то видом бромелии рак лимфатических желез, косивший его племя. Ральф Эмерсон сказал однажды кому-то из своих спутников во время прогулки по лугам Новой Англии: «Как вы можете высокомерно называть эти растения сорняками? Каждый сорняк – это лекарство, возможно, бесценное, просто мы еще не знаем его целительных свойств». Судя по тому, что в Соединенных Штатах тратится на лекарственные растения по 4 миллиарда долларов в год, американцы согласны со своим поэтом. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Травоядная Америка». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Bye.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».